Глава третья. Положение дел, объясняющее, почему Подозеров заговорил о близкой смерти. Крепкая броня Горданова оказалась недостаточно прочной. Ее пробила красота Ларисы. Эта девушка с ее чарующей и характерной красотой, обещавшую чрезвычайно много и, может быть, не властную дать ничего, понравилось Горданову до того, что он не смог скрыть этого от зорких глаз и тонкого женского чутья. Бодростина видела это яснее всех. Она видела, как действует на Горданова красота Лары. Это было немножко больше того, чем хотела Глафира Васильевна. Читатели благоволят вспомнить, что Бодростина не только разрешила Горданову волочиться за Ларисой, но что это входило в данную ему программу. Даже более, ему прямо вменялось в обязанность соблазнить эту девушку. Или Сентянину, или еще лучше обеих вместе. Последнее, впрочем, было сказано Бодростиной, вероятно, лишь для красоты слога, потому что она сама не верила ни в какие силы соблазна по отношению к молодой генеральше. О каком-нибудь не только серьезном успехе, но о самом легоньком волокитстве за Сентяниной не могло быть и речи. Горданов видел это и решил в первый же день приезда в доме Весленевых, так даже сказав себе: «Ну, об этой нечего и думать». И Асафа он, шутя, подтравливал, говоря: прозевал Любчик, просвистал жену редкую. Уж это бы рогов не прилепило. — А бог еще знает, — отвечал Весленев. — Невелика штука это знать, когда это всякому видно, у кого чердак не совсем пуст. Она, однако, бойкая. — Ну, это, милый, ничего не значит. Бойкие-то у нас часто бывают крепче тихонь. А только, впрочем, она тебе бы не годилась. Она тебя непременно в руках бы держала и даже по оброку бы не пустила, а заставила бы тебя вместо революции-то юбки кроить. Ну, ты наскажешь, уж и юбки кроить. Да, а что же ты думаешь? Да, ей-богу, заставит. Но я, знаешь, все-таки теперь на твоем месте маленечко бы пошатался. Как она отзовется? Право, с этого Гибралтара хоть один камушек оторвать, и то, черт возьми, лестно. — Немало мне это не лестно, — отвечал Весленев. — Ну как же, рассказывай ты, немало. — Врешь, друг мой, лестно и очень лестно. А ты трусишь на Гибралтары-то ходить. Тебе бы что полегче, вот в чем дело. Приступить к ней не умеешь и боишься, а не то, что немало не лестно. Вот она на бале-то скоро будет у губернатора. Ты у нее хоть цветочек, хоть бантик, хоть какой-нибудь трофейчик выпроси. Да покажи мне, и я тогда поверю, что ты не трус. И даже скажу, что ты мальчик небезопасности для нежного пола. И что же ты думаешь, не выпрошу? Ну да выпроси. И выпрошу. Взявшись за это дело, Весленев сильно был им озабочен. Он не хотел ударить себя лицом в грязь, а между тем, по мере того, как день губернаторского бала приближался, и Асафа Платоныча все более и более покидала решимость. «Черт знает, что она ответит», — думал он. «А ну, как расхохочется!» Вишена стала какая находчивая и острая. «Да и не вижу я ее почти совсем. А если говорить, когда приходится, так все о пустяках». Точно чужие совсем. А бал все приближался и, наконец, наступил. Вот освещенный зал, толпа гостей, и генеральша входит под руку с мужем. Ее платье убрано букетами из васильков. «Василек!» — шепчет Горданов на ухо Весленеву. «И за мной пара шампанского». «Непременно!» — отвечает Весленев. И, выпросив у Александры Ивановны третью кадриль, тихонько, робко и неловко спустил руку к юбке ее платья и начал отщипывать цветок. Александра Ивановна, слава богу, не слышит. Она даже подозвала к себе мужа и шепчет ему что-то на ухо. Тот уходит. Но проклятая проволока искусственного цветка крепка неимоверно. Весленев уже без церемонии теребит его на удалую, но нет. Между тем генерал возвращается к жене, и скоро надо опять начинать фигуру, а цветок все не поддается. — Позвольте, я вам помогу, — говорит ему в эту роковую минуту Александра Ивановна. И, взяв из рук мужа тайком принесенные им ножницы, отрезала сбоку своей юбки большой букет и ловко приколола его к фраку смущенного Весленева. Меж тем, как генерал под самый нос ему говорил: «Не забудь этого, мой свет!» Весленев не знал, как он дотанцевал кадриль с мотавшимся у него на груди букетом и даже не поехал домой, а ночевал у Горданова, который напоил его по обещанию шампанским и, помирая со смеху, говорил: «А все-таки ты молодец! Сказал выпрошу и выпросил!» Это несчастье Весленева чуть с ума не свело. Но уже зато с тех пор о победах над Александрой Ивановной они даже и в шутку не шутили. А Весленев никогда не произносил ее имени, а называл свою прежнюю любовь просто «Это проклятая баба». Лариса же была иная статья. Ее неровной, неясной и неопределившийся характер, ее недовольство всем и верно определенная Форовым детская порывчивость то в пустыннике, то в гусары, давали Бодростиной основание допускать, что ловкий, умный, расчетливый и бессердечный Горданов мог тут недаром поработать. При том же Бодростина, если не знала сердце Ларисы больше, чем знаем мы до сего времени, то отлично знала ее голову и характер и называла ее пустышкой. Но тут опять была задача. По малосодержательности Ларисы, защищенной от наблюдателей ее многоговорящую красотой, Бодростина сама не знала, какой бы план можно было порекомендовать Горданову для обхождения с нею с большим успехом. Одному плану мешала гордость Ларисы, другому — ее непредвидимые капризы, третьему — ее иногда быстрая сообразительность и непреклонность ее решений. Но Бодростина надеялась, что Горданов сам найдет дорогу к сердцу Ларисы, и вдруг ей показалось, что она ошиблась. Горданов стал и стоял упорно на одном месте. Красота Лары ошеломила его. Хмель обаяния туманил его голову, но не лишил ее силы над страстью. Он подходил расчетливо, всматривался, соображал и только нервно содрогался при виде Ларисы. Бодростиной даже мелькнуло в уме: не зашло бы дело до свадьбы. Ларису оберегали две женщины — Синтянина и Фурова, из которых каждую обмануть трудно. Но Горданов не мог жениться. Бодростина знала, что ему был один путь к спасению — устроить ее обеспеченное вдовство и жениться на ней. Горданов и сам действительно так думал и держал этот план на первом месте. Но это была его ошибка. Бодростина и в помышлении не имела быть когда-нибудь его женой. Она хотела отблагодарить его, когда будет свободна, и потом распорядиться своею дальнейшей судьбой, не стесняясь никакими обязанностями в прошлом. Бодростина отдыхала на другой сладкой мечте, которая неведомо когда и как вперилась в ее голову. Она хотела быть женой человека, по-видимому, самого ей неподходящего. Она мечтала о муже вполне добром и честном. Она мечтала, как бы ей было приятно осчастливить такого человека, скрыв и забыв прошлое. В натуре Глафиры Васильевны была своего рода честность. Она была бы честна и даже великодушна, если бы видела себя самовластной царицей. Но она интриговала бы и боролась, и честно, и бесчестно со всеми, если бы царственная власть ее не была полною и независимою в ее руках. Страстям поработив души своей достоинства, она была бессильна, когда страсть диктовала ей бесчестные мысли. Но она не любила зла для зла. Она только не пренебрегала им как орудием и не могла остановиться. Прошлое ее ей самой представлялось чрезмерною, непростительною глупостью, из которой она выделяла только свое замужество. Тут она немножко одобряла свои действия, но все затем происходившее опять в собственных ее глазах было рядом ошибок, жертвой страстям и увлечениям. Продолжительное, пассивное выжидание последних лет было положим сообразно положению дел, но оно было не в характере Глафиры, живом и предприимчивом, и притом оно до сих пор ни к чему не привело и даже грозило ей бедой. Михаил Андреевич Бодростин более не верил ей, и новым его распоряжением она лишалась мужниного имения в полном его составе. Она следовала одну только свою законную вдовью часть. Этого Глафира сильно не могла перенести. Она опять призвала весь свой ум и решилась не спровергнуть такое посягательство на ее благосостояние. С этой целью, как мы помним, был вызван из Петербурга Горданов, дела которого тоже в это время находились в положении отчаянно. Глафира Васильевна знала, что Павел Николаевич — человек коварный и трус. Но трус, который так дальновидно расчетлив, что обдумает все и пойдет на все, а ее план был столько же прост, сколько отчаян. Он заключался в том, чтобы уничтожить новое завещание, лишавшее ее полного наследования имений мужа. И затем не дать Бодростину время оставить иного завещания, кроме того, которым он в первую минуту старческого увлечения, за обладание свежей красотой ловкой Глафиры, отдал ей все. Горданов был человек, которому не нужно было много рассказывать, что ему нужно делать. У Глафиры тоже вся партитура была расписана, обстоятельства им помогали. Мы видели, как Михаил Андреевич Бодростин взял и увез к себе с поля, смоченного дождем Весленева. Глафире Васильевне не стоило никакого труда завертеть эту верченую голову. Она без труда забрала в свои руки его волю, в чужих руках небывалую. Она обласкала Жозефа, сделалась жаркою его сторонницей. Говорила с ним же самим о его честности, которая будто бы устояла против всех искушений и будто бы не шла ни на какие компромиссы. Красивая и хотя уже не очень молодая, но победоносная женщина эта говорила с Весленевым таким сладким языком, от которого этот бедняк, тершийся в петербургском вертепе 40 разбойников, давно отвык и словно обрел потерянный рай. Весленев ожил, Бодростин его тоже ласкал. В их доме Иосаф Платоныч приютился, как в тихой каютке во время всеобщего шторма. А шторм, большой шторм, заходил вокруг. Едва Весленев стал по легкомысленности своей забывать о своем оброчном положении и о других своих петербургских обязательствах, как его ударила новая волна. Гордановский портфель, который Весленев не мог представить своему другу иначе, как с известным нам надрезом. Это была очень тяжкая минута в жизни Иосафа Платоныча. Минута, которую он тщетно старался облегчить всяким лебезеньем и вызовом пополнить все, если хоть капля из ценностей, хранящихся в портфеле, пропала. Горданов только засмеялся и, отбросив в сторону портфель, сказал Весленеву: «Молодец, мальчик, и вперед так старайся».
«Что же ты думаешь? Может быть, что это я?»
«Ничего я не думаю», — сухо отвечал Горданов, отходя и запирая портфель в комод.
«Нет, если ты что подозреваешь, так ты лучше скажи. Ведь я тебе говорил, я говорил тебе».
«Что такое ты мне говорил?»
«Я всего говоренного тобою в памятную книжку не записываю. Я говорил тебе в ту ночь или в тот вечер: возьми, Паша, от меня свой портфель. А ты не взял. Зачем же ты его не взял? Я ведь был тогда с дороги, уставший, как и ты. И потом...»
«Продолжайте, Иосаф Платонович».
«Потом я не знаю образа жизни сестры». Горданов обернулся и посмотрел на него пристальным взглядом. «Черт его знает, кто это мог сделать», — продолжал, оправдываясь, Весленев. «Мне кажется, я утром видел платье в саду. Не сестрино, а чье-то другое, зеленое платье. Портфель лежал на столе у самого окна, и я производил дознание».
«Ну так и поди же ты к черту со своим дознанием. Ты готов сказать, что твоей сестре кто-нибудь делает ночные визиты?»
«Неправда, я этого не скажу».
«Неправда? Полно, друг, я тебя знаю. И, отдавая тебе портфель, хотел нарочно еще раз поиспытать тебя. Можно ли на тебя хоть в чем-нибудь положиться?»
«И что же? Ни в чем?»
«Решительно ни в чем».
«Ну, после этого, Павел Николаевич,
нам с вами остается раскланяться?»
«Да, предварительно рассчитавшись, разумеется. Не беспокойся, я мои долги всегда помню и плачу. Я во время моих нужд забрал у тебя до 900 рублей».
«Не помню, не считал».
«Что ж, ты разве думаешь, что больше?»
«Я говорю тебе, не помню, не считал».
«Ну так я тебе уверяю, что всего 900. У меня каждый грош записан. И вот тебе расписка».
Весленев схватил перо, оторвал полулист бумаги и написал расписку в 1800 рублей.
«Это зачем же вдвое?»
— спросил Горданов, когда тот преподнес ему листок.
«Да так уж и бери, пожалуйста. Я не знаю, когда я тебе отдам».
«Полно, милый друг, где тебе отдавать?»
«Павел Николаевич, не говори этого. Я бесчетного дела сделать не хочу. Я пишу вдвое, потому что так писал, так и привык. Но я отдам тебе все, что перехватил».
«Перехватил!» — засмеялся Горданов.
«Да, перехватил. И еще перехвачу и разочтусь».
«Нет уж, негде тебе, брат, перехватывать. Все перехваты пересохли.
Негде. Ошибаешься. Я у сестры перехвачу и вывернусь».
Горданов снова засмеялся и проговорил: «Ты бы себе и фамилию у кого-нибудь перехватил. Тебе так бы и зваться не Весленев, а Перехватаев».
«А вот увидишь ты, перехвачу».
«Перехвати. С моей стороны препятствий не будет. А уж сам я тебе не дам более ни одного гроша».
И Горданов взял шляпу и собирался выйти.
«Ну, выходи, любезный друг», — сказал он Весленеву, — «а то тебя рискованно оставить».
«Паша!» — Горданов засмеялся. «Тебе не грех меня так обижать».
«Да пропади ты совсем с грехами и со спасением, мне некогда. Идем. Сестра твоя дома?»
«Да, кажется, дома».
«Надеюсь, она про эту гадость не знает?»
«Не знает, не знает.
Очень рад за нее».
«Она тебе нравится?»
— Да, она не тебе чета. Сестра красавица, а брат...
— Ну, врешь, я не дурен.
— Не дурен. Да тип у тебя совсем не тот. Ты совсем японец.
— А ведь, брат, любили нас. И очень любили.
— Да я сам тебя люблю. Где же еще такого шута найдешь?
— И ты на меня не сердишься?
— Немало, немало. Чего на тебя сердиться? Ты невменяем.
— Ну и мир.
— Мир, — отвечал Горданов, лениво подавая ему руку и в то же время отдавая пустые распоряжения остающемуся слуге.